Тема дня. Успенский собор Московского Кремля – одна из главных святынь России. Этот храм, который был освящен 12 августа 1479 года, символ русского государства, объединившегося, наконец, в единое целое после десятилетий смут и нашествий. Успенский собор – это символ преемственности Константинополя, павшему под ударами турок в 1453 году. Москва осталась единственным независимым центром православия. Москва – Третий Рим. Первые два Рима погибли, третий не погибнет, а четвертому не бывать.
12 августа 1479 года был освящен Успенский собор Московского Кремля. Этот храм, прекрасно сохранившийся до наших дней, был замыслен его главным создателем, государем Иваном III, как символ долгожданного объединения русских земель. На смену княжеско-феодальной Руси пришло единое государство Россия, а Москва стала гордо именоваться Третьим Римом. «А четвертому не быть», – пророчески писал старец Филофей. Об Иване III, государе всея Руси, его личности и его славном правлении мы поговорим с Аркадием Тарасовым, кандидатом исторических наук, старшим преподавателем кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ. Здравствуйте, Аркадий Евгеньевич.
Здравствуйте.
Успенский собор Московского Кремля. Какой смысл закладывал в строительство главного собора страны государь всея Руси Иван III?
Ну, я думаю, надо прежде всего начать с того, что Успенский собор Московского Кремля – это не только главный храм государства, это одновременно и главный храм митрополии всея Руси, то есть главный храм Русской Православной Церкви. И решение о строительстве Успенского собора, его, конечно, необходимо рассматривать применительно не только к Ивану III, но и к правящему митрополиту всея Руси. Очевидно, что такое решение, оно должно было приниматься не только великим князем московским, но и главой русской церкви. Собственно, это мы очень хорошо видим из летописных описаний, которые неплохо сохранились в отношении Успенского собора Московского Кремля. Собственно, закладка собора, вернее, даже не так, не закладка, а еще на стадии подготовки камня для его строительства, здесь первым лицом выступает вовсе не Иван III, а митрополит Филипп. Это было осенью 1471 года. Ну а потом, уже весной 72-го, состоялась торжественная закладка фундамента, и на этом событии присутствовали и митрополит, и государь. То есть Успенский собор Московского Кремля – это памятник и церковной власти, и политической власти. И надо думать, что обе власти были заинтересованы в строительстве такого собора. Конечно, последнее решение, по крайней мере, если мы говорим о том здании собора, которое стоит сейчас, оно оставалось за великим князем московским. Мы можем вспомнить, что изначально это здание строилось вовсе не Аристотелем Ферравантием, а русскими мастерами, фамилии которых, кстати, известны, Кривцов и Мышкин, что является редкостью для русского средневековья. Но та постройка рухнула. И после того, когда собор...
Да, но было небывалое событие, да, для Москвы, в общем-то. Случился трус, землетрясение.
Да, есть данные о том, что произошел трус. То есть 20 мая 1474 года состоялось землетрясение, результатом которого стало обрушение здания, возведенного уже до сводов. И вот после этого активно включается в дело Иван III, который повелевает разыскать мастера за границей. И вот этим мастером становится приглашенный из Италии Аристотель Фиоравантия. И тот собор, который мы видим сейчас, это постройка Аристотеля, но при этом памятник, который опирался на предшествующие образцы русской восточно-христианской архитектуры, хотя, конечно, Аристотель Фиоравантия много нового привнес в эту постройку.
Да, безусловно. Вот личность Ивана III, сын Василия Темного, свидетель феодальной войны. Как это повлияло, на ваш взгляд, на его мировоззрение? Ведь он, собственно, заложил основы того, что Россия стала единым государством, как гарантом от произвола местных князьков.
Ну, давайте начнем с того, что относительно самой феодальной войны, войны. У нас, к сожалению, не сохранилось никаких источников личного происхождения, связанных с Иваном III, его дневников, не знаю, мемуаров, да, говоря современным языком. Поэтому мы можем делать только предположения относительно того, как феодальная война, или, как теперь часто говорят, московская княжеская междоусобица второй четверти XV века повлияла на его становление, на его характер. Но многие исследователи сходятся в том, что действительно обстоятельства этой войны, они не просто закалили будущего государя всея Руси, они и воспитали особый тип правителя. Ведь надо еще сказать, что дело не только в войне, а в том, что Иван III, будучи еще очень юным, становится соправителем при своем живом отце, государе Василий Васильевич, которого мы знаем больше как Василия Темного, ослепленного.
Да.
И вот при слепом человеке, при слепом великом князе, Иван III с детства начинает уже постигать азы правления. И вот эта специфика, такое раннее приобщение к политической жизни, да еще в таких непростых условиях, когда правящий великий князь был незрячим, они, видимо, воспитали и особый характер Ивана III.
Да, безусловно. Давайте поговорим об основных вехах его правления. Вот, в частности, одно из самых значимых – это присоединение Новгорода. Покойный ныне историк Скрынников, я читал его монографию там о Великом Новгороде, и он очень критиковал, в общем, великокняжескую власть. Он говорил, что вот уничтожили новгородскую вольницу, зачатки демократии. Давайте разъясним, а была ли в Новгороде демократия-то?
Есть хорошее выражение «демократия для аристократии». Нечто подобное мы можем наблюдать в Новгороде. То есть, безусловно, в Новгороде были сильны традиции древнерусского веча. Формально веча оставалось, а в реальности, насколько мы можем судить, на вече заправляли именно представители аристократии новгородской, крупнейших новгородских боярских родов. Это, безусловно, не отрицает совсем вот этой интересной формы государственного устройства, которое сохранялось в новгородской земле. Безусловно, присоединение Новгорода – это один из ключевых эпизодов как эпохи правления Ивана III, так и вообще истории собирания русских земель, складывания централизованного государства, складывания единого русского государства. Ну а хорошо или плохо – это оценочная характеристика. Для кого хорошо, а для кого и плохо, естественно. В Новгороде были и в свое время, в XV веке, различные партии, различные мнения. Кто-то склонялся к тому, чтобы перейти под власть Москвы, была очень сильная пролитовская партия. Наверняка были и такие, кто выступал за самостоятельность Новгорода. Но в конечном итоге Новгород свою независимость потерял. И для Новгорода, как для самостоятельной земли, это было утратой, безусловно. Ну а для единого русского государства с центром в Москве это, конечно, было огромным приобретением, потому что Москва получала очень крупный центр на северо-западе с огромными территориями, которые относились к Новгороду, территориями богатыми, пушниной, и с точки зрения такой стратегической, экономической, это, конечно, было очень большим приобретением Ивана III.
Ну и потом, такова логика истории. Все равно, что тут не говорить, все равно единая Россия, она была бы так или иначе, и поэтому Новгород все равно бы не устоял. Иван III сделал двуглавого орла гербом России. Вот что это означало в средневековой символике? Какой смысл вкладывал в это сам государь?
Я бы хотел начать с того, что традиционно использование двуглавого орла в качестве знака Ивана III, который потом стал действительно гербом всего централизованного русского государства, символа традиционно связан с Византией, связывается как в сознании наших современников, так и долгое время считали исследователи, однако современные историки отказались от такого понимания принятия двуглавого орла. Сейчас мейнстрим исторический связывает обращение к этой символике с контактами Ивана III с Священной Римской империей, то есть с Германией. А там действительно, начиная с 30-х, 40-х годов 15 века, двуглавый орел становится символом имперской власти. А Византии, как сейчас выясняется, орла в качестве герба имперского не существовало. То есть само принятие двуглавого орла – это, конечно, попытка Ивана III идеологического обоснования своей власти. Иван III, безусловно, это мы очень ясно видим по его политике, не только делом, но и знаками, символами пытался подкрепить ее. И использование яркого знака, который при этом отражает политическую власть имевшую на тот момент, на конец 15 века, высший статус в Европе, это, конечно, отражало и попытки Ивана III, характер его собственной власти поставить на такой высокий, я бы сказал, высочайший уровень.
Вот еще один тоже любопытный вопрос, Аркадий Евгеньевич. Многие знаменитые историки, в частности, вот Соловьев в свое время, говорили, что в европейском понимании в России не было никакого феодализма. А правление Ивана III ознаменовало собой переход, вот об этом Ключевский, в частности, писал, от удельно-княжеской Руси к царско-боярской. Был ли, на ваш взгляд, в России феодализм? Вот эталон феодализма – это Германия, как известно, раздробленное лоскутное одеяло и так далее, где даже сохранили, так сказать, дожили до Гитлера отдельные государственные образования, которые функционировали на законах средневекового феодализма.
Я не специалист по Германии. Мне кажется, все-таки довольно смелое предположение относительно феодальных законов в Европе середины 20 века. Но дело не в этом. Дело в самом феодализме. Это понятие очень сложное. Нет какого-то единого термина, единого критерия, которым можно было бы определить явление, назвать его феодализмом и, соответственно, потом пытаться выяснить, был ли феодализм в той или иной стране, в Европе в то или иное время. Дело в том, что разные исторические школы в разные эпохи вкладывали разные, зачастую сильно различающиеся между собой, трактовки в понятие феодализма. До сих пор это проблема нерешенная и проблема, которая, может быть, в обозримом будущем решена и не будет. Мы в советское время привыкли говорить о том, что в Средневековье был феодализм, потому что советские историки, советская историография оценивала прошлое с марксистских позиций, где феодализм был формацией, то есть таким этапом на пути жизни общества, и с точки зрения марксистской методологии феодализма не могло не быть. Но если мы попытаемся феодализм оценить меркой историков 18 века какой-нибудь французской школы, то, наверное, тогда мы можем и не увидеть тех явлений, которым историки, жившие в 18 столетии, награждали это понятие. Поэтому здесь не только я, но и, наверное, многие исследователи разведут руками вопрос о феодализме, его наличии как таковом в нашей истории, о его форме, об отличиях от феодализма западноевропейского. Это вопрос нерешенный, дискуссионный.
И последний вопрос, Аркадий Евгеньевич. Каковы, на ваш взгляд, главные итоги правления Ивана III, если смотреть с точки зрения исторической ретроспекции?
Главный итог – это, безусловно, создание русского централизованного государства. После нескольких столетий раздробленности появляется новое государство восточных славян с новой столицей, государство с новой идеологией. И это, конечно, главный итог правления Ивана III.
О государе всея Руси Иване III и о заложенном им Успенском соборе Московского Кремля мы беседовали с Аркадием Тарасовым, кандидатом исторических наук, старшим преподавателем кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ.
Тема дня.